I had the opportunity to come in contact again with a person I haven't come in contact with in a long time, and it made me understand a lot about the nature of people, the nature of the problems that we face as people.
Мне довелось пообщаться с человеком, с которым я уже очень давно не общался, и в результате я очень много понял, открыл для себя нового в отношении природы людей и природы наших проблем, наших взаимоотношений.
It forced me to think about my own life, how my life has progressed from childhood up to the present day, and it increased my awareness.
Это также заставило меня задуматься о своей собственной жизни, о том, как моя жизнь развивалась с детства до настоящего времени, и расширило мое сознание.
Now, what is interesting about this is that while my nature usually tends towards the more mystical, spiritual things, reality always has an influence to bring me to another position.
И что интересного, я отметил, что хотя моя природа и мои наклонности больше направлены в сторону духовности, реальность, она часто как бы берет свое и искажает восприятие.
Now, sometimes I get annoyed at that, and other times I realize that that is happening for a very good reason.
Иногда это меня раздражает, но иногда я понимаю, что за тем, что это происходит, стоит хорошая причина.
Now, you could see reality in different ways, but as far as I understand it, it is a complex of all things simultaneously.
Реальность можно понимать по-разному, но насколько я ее понимаю, реальность представляет собой сложный комплекс всевозможных факторов, составляющих.
So the spiritual aspect, the mystical aspect is there, kind of like on top of everything, and then there is the way in which that can manifest, the vehicles for manifestation, which are on the bottom of everything, and then there's the interaction in between.
И в моем представлении это так, что духовный, мистический аспект, он является самым высшим, он находится над всем. Затем есть физический аспект проявления этого, и есть также взаимодействие между одним планом и другим.
Now, as you might know, one of the things I do is I review spiritual books by authors. I have to go through what they write. I have to understand if this is something valuable to be published or not. And sometimes I have personal interaction with them as well.
Если вы знаете, я периодически занимаюсь тем, что просматриваю книги на духовную тему, чтобы определить, стоит ли их печатать, издавать в нашем издательстве на русском или не стоит. Иногда при этом я также общаюсь с авторами этих книг.
And sometimes I felt in the past very uneasy about all of that, and I really didn't know why sometimes when I read books I felt very uncomfortable with the person, with what they were saying.
И иногда при этом я чувствовал большой дискомфорт в процессе этого. Иногда я мог прочитать книжку, у меня возникали нехорошие какие-то чувства в отношении человека, который написал эту книгу. Я не знал почему.
Now, naturally, some of the authors are not very good. The books are boring, the subject matter is not interesting. But I'm going to put that aside for a second and speak about those who actually write well and have books which seem to be interesting.
Конечно, наверняка какие-то авторы не очень хорошие, какие-то книги просто скучные, но я хочу сейчас поговорить не о них, я хочу поговорить действительно о стоящих авторах и о тех, которые действительно пишут хорошие книги.
Now, even amongst these persons who write well, who are successful, who seemingly have interesting topics that they discuss, I feel very uncomfortable.
И даже среди них, среди таких людей, которые пишут хорошо, у которых интересная тема книги, которую они хорошо излагают, у меня возникает чувство некого дискомфорта.
And when I had these experiences in the past week that I spoke about in the beginning, it caused some kind of shift in my consciousness, which allowed me to understand what it was about these books that made me feel so uncomfortable.
И в результате вот этих откровений, в результате общения, когда я задумался об общении с тем человеком, которого давно не видел на этой неделе, в моем сознании произошел сдвиг, и я понял, в чем же была причина, почему я чувствовал дискомфорт в отношении этих книг, этих авторов.
And the specific things which made me uncomfortable interfaced or interrelated very closely to the aspects of my own life, which I feel uncomfortable about.
И я осознал, что те конкретные аспекты вот этих книг, которые вызывали у меня дискомфорт, они непосредственно связаны с аспектами моей собственной жизни, в отношении которых я чувствую дискомфорт.
Naturally, whenever you feel uncomfortable about something, it's because there's something in you which is feeling this discomfort that has been instigated or agitated by the external impetus which came to you.
Как правило, когда мы у нас какие-то дискомфортные, неприятные ощущения в отношении чего-то, это, как правило, означает, что это также присутствует и в нас, и этот внешний фактор, он лишь напоминает нам, вот стимулирует нашу реакцию в отношении того, что у нас внутри.
Now, as I said in the beginning, I like mystical things, I like spiritually mystical things. I have some experience with these things. I'm not a beginner in it. I understand it fairly well. Yet, here I am reading a book by somebody who is discussing in great detail an enormous range of mystical experiences. And it makes me feel uncomfortable. I wanted to know why.
Как я уже сказал в начале, я человек с духовными, с мистическими наклонностями, и я не новичок в этом деле. У меня есть уже собственный опыт, богатый опыт. Я достаточно хорошо разбираюсь в этих вопросах. И вот я читаю книгу, в которой автор описывает какой-то обширный мистический или духовный опыт. И я чувствую неприятное ощущение, дискомфорт. Почему?
No, naturally. When I speak to you, when I write in the forums, when I make a presentation, 95% of the time, I am talking from my direct experience.
На самом деле, когда я общаюсь с вами, когда я пишу тексты в форумах на сайте, когда я делаю какие-то презентации, 95% того, что я говорю своего непосредственного опыта восприятия.
I don't tell you, okay, I've been over there and I've seen this and that, and therefore I'm speaking like this. I just make it as a given. I'm talking from my direct experience.
Я при этом не делаю ссылки на то, когда и при каких обстоятельствах происходил этот мой опыт, но как данное, как предварительное условие таково, что я говорю на основе своего собственного опыта.
And the other percentage of the time I'm talking about concepts which are basically accepted in society or which I've heard about and which I very much agree with. They resonate well with me, even though I may not have had direct experience with it.
Что касается оставшихся процентов, то я говорю о каких-то концепциях общеизвестных в обществе, у которых у меня не обязательно есть собственный опыт, но которые достаточно очевидны и понятны всем.
They are things which I feel very comfortable with. I know I have experienced sometime in the past, but I have not got the confidence in it to say, yes, I have this realization. Maybe it's 10%, 90%, 90% realization, 10% maybe in that other realm. I don't know the numbers.
И вот таких вот вещей, о которых я говорю, где-то вот 5-10% я чувствую с ними некий резонанс, чувствую себя комфортно по отношению к ним. И полагаю, что у меня был этот опыт, может быть, в прошлых жизнях, но просто я его не помню, я не так уж сильно уверен, но я чувствую себя хорошо в отношении к ним.
Now, when I'm reading these books, the problem is that there is such a great body of knowledge available today to anybody. Anybody can read it, hear about it, and repeat it in a written form.
И когда я читаю эти книги, я понимаю, что сейчас существует огромный объем знаний на эту тему, который доступен всем, и любой человек может познакомиться с этим знанием, прочитать его в разных книгах.
And even if a person has not experienced it, even if a person has not gotten the capacity to manipulate the energies they're speaking about, they can speak about it with a very specific voice, a very clear conceptual description.
И даже несмотря на то, что у автора нет личного опыта в том, что он описывает, он не познал это на практике, тем не менее он описывает это во всех подробностях.
And for most people, that will be enough to accept that this knowledge which is coming is something that they can use as it is because it's coming from a very knowledgeable person.
У человека, который пишет, часто нету своего опыта по использованию тех энергий, о которых он пишет. И те люди, которые читают, они склонны воспринимать это за истину, потому что в их представлении информация исходит из значимого, из авторитетного источника.
Now, there are many other aspects of life where this goes on. It's not always in this, not only in the spiritual, mystical side. Even in the kitchen, this goes on when people share recipes.
Такое случается не только в этой сфере жизни, это случается во многих аспектах жизни, даже на кухне, например, когда люди делятся опытом приготовления, подсказывают друг другу рецепты.
Now, I know this is kind of funny, but you can tell people your favorite recipe. You can explain it to them, they can write it down, you can even put it in a book. But a really good cook usually does things that are very specifically unique to that person, which they may not even understand how to write down or remember they should write down.
Конечно, наверное, не трудно, если у вас есть какой-то любимый рецепт того, что вы умеете готовить, взять, изложить его, объяснить, записать в книжку так, чтобы другие могли его использовать. Но часто бывает так, что по-настоящему хорошие повара, они даже сами не всегда осознают, что именно они делают, какие тонкости они используют в процессе приготовления, и часто они не могут изложить это письменно.
I know there are some kinds of breads, some kinds of cheeses, which need certain kinds of twisting, or kneading, or placing in certain positions, which you would have a very hard time writing down, but unless you did it, it couldn't come out perfectly.
Я знаю, что есть некоторые виды хлеба, хлебобулочных изделий или сыров, которые требуют такого особого, что ли, обращения в процессе приготовления, которые иногда даже невозможно описать словами.
Don't get me wrong. You could make it good, but not superb.
И поймите меня правильно. Вы можете использовать какой-то общий рецепт, и наверняка получится что-то хорошее, но это не будет вот то мастерство, которое проявляет настоящий мастер приготовления.
Spicing is like that. It's a very subtle art that has to do with the on-the-scene interaction between the particular foods that are there and their particular qualities and the amounts and relationships of the spices you use.
То же самое касается искусства применения специй. Это искусство, по сути, заключается вот в непосредственном использовании специй на месте по отношению к конкретным продуктам, которые находятся которые варятся там в кастрюле, и оно состоит в том, как, какие количества, какие пропорции вы кладете специй, в каких соотношениях.
Now you would be surprised to hear this, but a cauliflower in Florida smells different than a cauliflower in Moscow or in Egypt or in Argentina. It smells different and it tastes different.
Вы, может быть, удивитесь, но я вас уверяю, что цветная капуста здесь, в Флориде, на вкус и на запах совершенно другая, чем в России, в Египте или в Аргентине.
That is because of the nature of the elements it is grown in, the nature of the environment, the nature of the additives to the earth and so on. They are different, causing different types of flavor and aroma.
Это связано с различными условиями, в которых она произрастает, с различным составом почвы, с различным окружением.
So if I have a recipe that says use 1 teaspoon of this spice, 1/2 teaspoon of that spice, and so on, it will be okay, but it will not take into consideration the very unique characteristic of the vegetables or materials in that preparation.
Поэтому там некий общий рецепт. Положите чайную ложку такой специи, пол чайной ложки другой, щепотку другой. Это может получиться хорошее блюдо, но оно не будет учитывать вот все особенности тех конкретных продуктов, которые использует конкретный повар в конкретной ситуации.
So what is most important is the cook's capacity to adapt the guidelines according to the very specific arrangement of materials in front of him or her.
И поэтому важнейшим качеством повара является как раз способность применять некие общие универсальные принципы в соответствии с конкретной обстановкой, с конкретными продуктами, которые он использует в приготовлении.
Now the reason I'm explaining this is because mysticism is an extremely subtle thing.
Почему я все это объясняю? Потому что мистика, на самом деле, это очень тонкое явление.
You cannot quantify it.
Ее невозможно измерить количественно.
You cannot get to the point where you can say it's 1 teaspoon of meditation, millimeter of mystic power, and so on.
Ее невозможно разложить до формул таких, как там возьмите одну чайную ложку медитации, добавьте 1 миллиметр мистической силы и так далее.
It's not something that you can put in a paragraph and say, follow these steps one after another, and voila, there is the result.
Ее невозможно изложить в виде алгоритма, в виде параграфов. Вот сделайте так, 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 такой шаг, такой, и у вас все получится.
Now, you can write down things. You can come up with principles. You can guide. Yes.
В принципе, возможно написать некие рекомендации, некие шаги, которым стоит следовать. Да, это можно сделать.
But until you get to the exact catalytic ingredient, that final element which makes it go poof, you're not there.
Но до тех, при условии, если вы сами не дойдете, не придете к, вот, к этому главному элементу, катализатору, который как бы запускает весь процесс, реально ничего особого не произойдет.
Here's another example of that. Sometimes I have to test water for total alkalinity.
Вот другой пример. Иногда мне приходится исследовать воду, проводить кислотно-силосной анализ.
It's a very interesting process. You take some water, you put some drops, and then you have to add other drops one at a time and shake each time.
Это очень интересный процесс. Вы берете воду, затем вы капаете в нее другую жидкость, и нужно капать по одной капле и после каждой капли встряхивать.
So you drop and you drop and you shake, you drop and you shake, you drop and you shake. No change in the color of the liquid.
И вот вы капаете одну каплю, встряхиваете, другую встряхиваете, третью встряхиваете, и не наблюдаете никаких изменений в жидкости.
But at one point you add one drop and shake, immediately, crystal clear.
Но в какой-то момент, после определенной капли, вы капаете ее, встряхиваете, и цвет воды полностью меняется, она становится кристально чистой.
That one drop was the final ingredient required to make the catalyst to produce the reaction.
И эта последняя капля как раз была тем необходимым ингредиентом, тем катализатором, который запустил реакцию.
Now this principle is understood throughout the whole world of chemistry, throughout the whole world of physics, when it comes into creating a certain effect.
Этот принцип, он широко известен как в химии, так и в физике, когда необходимо провести какое-то изменение, эффект.
We call it fine tuning. You know, the gross arrangement of elements, the gross things. This is called tuning it, getting it right. But even if you've got it almost right, you have to fine tune it until it's just right.
Это называется, так сказать, тонкая настройка. Вот на грубом физическом плане мы собираем все необходимые элементы, там как-то смешиваем их в нужных пропорциях, но затем всегда необходимо тонкая настройка, чтобы реакция запустилась, чтобы произошли изменения.
That final drop that makes everything go, oh, that's it.
И здесь как раз играет большую роль вот эта последняя капля, которая запускает весь процесс.
Now that is a very, very interesting, I mean, honestly speaking, a very, very interesting point, a point which people really need to think about in great detail, because it's the point which makes the difference between something very successful and something that's just mediocre.
И на самом деле это очень важный момент, и я думаю, многим людям стоит как следует о нем задуматься и поразмышлять, потому что именно он отличает нечто очень успешного от нечто очень успешного от чего-то посредственного.
Now back to the books again. So I read these books. And there's a lot of knowledge, there's a lot of things written. And yet, it doesn't catch me, it doesn't grab me.
И вернемся к книгам, о которых я говорил. Там большие книги, там очень много разной интересной информации, но каким-то образом она меня не затрагивает и не захватывает.
I'm not saying that's all the time. There are many times I read these literatures, and then I say, oh, that person knows, that person actually has got it.
И опять же, поймите меня правильно, это происходит далеко не всегда. Очень часто бывает так, что я читаю книгу и восклицаю, да, вот этот человек, он точно знает, что он пишет, он точно знает, что он говорит, у него есть опыт.
Now, that doesn't mean that other people don't have it. Everybody has it to a certain extent. But I mean that quality which separates them, which just gives them that capacity to touch something beyond the ordinary.
Я совсем не хочу сказать, что у других нет опыта. У других тоже есть какой-то опыт, но все же есть нечто, что отделяет этих людей от остальных, что-то, что возвышает их над всеми.
And to a certain extent you can see that in the way in which what they give affects those who receive what they give.
В какой степени это в них присутствует, можно наблюдать, насколько это реально влияет на тех людей, которые получают то, чем они делятся, читают их книги.
Because of that capacity to deliver the tools in such a manner that it can really capture the energy, the creative energy of the person hearing or the person receiving, you know this is coming from a platform which is beyond the ordinary.
Именно в той степени, в какой то, когда эти авторы делятся вот этими методами, инструментами, техниками своих книг, в какой степени это они, им удается затронуть творческую энергию людей, помочь им измениться. Можно понять, насколько они превосходят других, и насколько они действительно реально владеют той энергией, которую пишут.
Sometimes I read page after page after page, very properly presented, very, very correctly worded, giving various concepts, many, many, many concepts, tons of concepts. Yet it just doesn't capture me in any way because it's just not real. I'm sorry to be at a loss for words here.
Иногда я читаю книжки страницы за страницей и вижу, что там все написано очень правильно, очень корректно, изложены такие важные концепции, но это меня не затрагивает, я не чувствую ощущения, что это нечто вот реальное, настоящее.
Technique after technique after technique, and meditation after meditation, and information after information. You know, it can be overkill.
Я читаю один метод, там излагается один метод за другим, одна техника за другим, медитация за медитацией. Ну, у меня в конце концов наступает ощущение некой перегрузки, передозировки.
Sometimes. Well, honestly speaking, I would think all the time. The essence is better captured by just taking one thing and bringing it to that extra drop that makes it all crystal clear.
Иногда, и даже я думаю, на самом деле всегда, вот реальный эффект достигается именно тем, чтобы взять что-то одно и довести его до такой степени совершенства, до степени вот этой последней капли, которая реально запускает этот процесс.
That is why I have labeled this lecture quality, because I'm speaking about that specific quality of something that makes it what it is, not the quantities of it.
Именно поэтому я назвал сегодняшнюю лекцию «Качество», потому что я хочу поговорить о качестве, которое делает что-то тем, что оно на самом деле является, в отличие от какого-то количества.
Not so much of this and so much of that and do this every day, four times a day and take that pill, but rather the specific quality of things.
Не то, чтобы вот сделайте вот того-то в такой-то пропорции, другого в такой-то, вот это в таком-то количестве, столько таблеточек в день, но именно о качестве явлений.
Let's see it from the point of view of just a simple philosophical description.
Давайте рассмотрим это с точки зрения такой простой, элементарного философского описания.
Now, there is a certain axiom that one has to accept in order to understand this. And I understand perfectly well. It's an axiomatic truth.
Есть, на самом деле, некая аксиома, которую важно принять, чтобы как следует понять все это. И я очень прекрасно понимаю, что эта аксиома является непреложной истиной.
Well, excuse me, I said that wrong. That I accept it as an axiomatic truth.
Простите, я хотел сказать, что я принимаю это как непреложную истину.
And that is the qualitative similarity between myself and all beings, between all beings and each other, and between all of us and the Supreme.
И в этом содержится качественное подобие между мной и всеми другими живыми существами, между живыми существами друг с другом и между живыми существами и Богом.
Now there are people who don't accept that there is a supreme, and there are people who don't accept that there is a similarity between themselves and others. Therefore, they would dispute the axiomatic quality of such a statement. Therefore, I say, I accept it as an axiomatic truth.
Конечно, есть люди, которые не принимают, вообще не принимают существование единства между живыми существами и Богом или между живыми существами друг с другом. Поэтому я вынужден сказать, что я принимаю это как непреложную истину.
Now, accepting that axiomatic truth, again with that qualification, accepting that, One can understand that if any of us, if we just simply felt that, that would be the drop that made it clear.
И при условии, если вы принимаете это в качестве непреложной истины, то понимание этого, осознание этого, как раз и есть та последняя капля, которая запускает процесс.
Whenever we come in contact with that quality, it doesn't matter how much, we are exactly where we're supposed to be.
И каждый раз, когда мы входим в контакт, соприкосновение с этим качеством, даже не важно в каком количестве, именно тогда мы достигаем чего-то реального, того, чего-то настоящего.
As soon as you contact that energy of that quality, then you've got it. Now, I know that sounds obvious. I know that sounds insignificant in a sense. Yet it's the most significant point. Again, it's the difference between the quality and the quantity.
И как только вы приходите в соприкосновение с энергией этого качества, тогда у вас все получается. Я понимаю, что это звучит достаточно просто и очевидно, но опять же, именно в этом отличие между качеством и количеством.
Now for those who are interested in quantity, if it seems to be an insignificant point, they will not consider it as very important, because quantitatively speaking, insignificance is very small.
Поэтому естественно, что если вы очень сосредоточены на количестве, для вас это покажется чем-то незначительным, потому что действительно, вот с количественной точки зрения, это может быть очень таким маленьким, незначительным.
Yet sometimes it's that thing which is so insignificant, which is that exact drop that turns everything clear.
Но иногда именно вот это, что является таким маленьким и незначительным, и есть та последняя капля, которая все проясняет и приводит к эффекту.
Just like a chemist trying to make a compound where one molecule is misplaced. It's from the quantitative point of view insignificant. From the point of view of the quality of the compound, it is the most significant.
Как, например, когда какой-то химик пытается получить некое химическое соединение, и всего лишь одна молекула будет не на своем месте. С количественной точки зрения молекула – это нечто совершенно незначительное, но в плане качества этого вещества, которое представляет эта молекула, она играет очень большое значение.
Now, how many times have we not heard something that's been said or has come to us because it didn't come from a significant source? Or it wasn't in a way which seemingly was significant.
Как часто мы не принимаем что-то просто потому, что оно пришло не из значительного источника или пришло к нам таким образом, который показался нам не очень-то важным.
How many times have we neglected something because it did not seem to be of a nature which we should care about?
Как часто мы пренебрегаем чем-то просто потому, что оно не кажется нам чем-то заслуживающим нашего внимания, заботы.
Now, the reason I'm bringing this up, the reason I'm speaking about this, is because most of the people who listen to these discussions on Saturday are very capable and have an enormous quantity of understanding and knowledge.
И почему я об этом сегодня говорю? Потому что большинство людей, которые слушают вот эти телемосты, эти лекции по субботам, они уже обладают огромными количествами знаний, информации, способностей, накопленными ими.
Sometimes I even get feedback where I'm being told that, you know, we sometimes get bored with what you say because you're saying things we already know, or we only like it when you give us that really special stuff that we've never heard before, or, you know, that stuff that captures our attention.
Иногда я получаю такие отзывы, отклики, когда люди пишут, ну, вы знаете, иногда то, что вы говорите, оно кажется нам таким скучным, мы это уже знаем, мы это уже слышали, нам бы хотелось услышать нечто действительно особенное, что мы еще вот, не знали, что никогда не слышали, что действительно способно захватить наше внимание и воображение.
Now I understand that, and it's true. But let's just analyze why that is true.
Я это прекрасно понимаю, я понимаю, что это правда, но давайте проанализируем, почему это правда.
Words and concepts and phrases are limited.
Дело в том, что слова, концепции, фразы, выражения, они ограничены.
Themes. The themes that we talk about are limited. There are not unlimited amounts of these things.
И даже количество тем, на которые мы говорим, оно ограничено. Нет такого бесконечного многообразия тем, на которые можно говорить.
And sometimes the more you speak about it, the less effective it becomes.
И часто бывает так, что чем больше вы говорите на какую-то тему, тем менее эффективно это становится.
Just like a small example. Let's say somebody has a problem. And you just make like one sentence. You say, you know, you've got a problem with anger. Maybe you should deal with it. And then you walk away. That might be very effective.
Я могу привести пример. Допустим, у человека проблема, и вы говорите ему всего лишь одно предложение, всего лишь один совет. Вот, ты знаешь, я чувствую, что у тебя проблемы с проявлением своего гнева. Наверное, тебе надо что-то сделать по этому поводу. И уходите.
Whereas, if you might talk about it again and again and again for like a half an hour, they go, you know, this is too much for me.
Это может оказаться очень эффективным, но если вы будете повторять это снова и снова, говорить об этом полчаса, человек может не выдержать и сказать, нет, это уже с меня хватит, это слишком.
So, words, concepts, you know, these things, they have limitations. And there's nowhere better to find out such limitations than when you're continually associating with or continually listening to somebody who's speaking about these subjects regularly.
И таким образом, слова, концепции, они имеют свои ограничения. И самый лучший способ дойти до этих границ, найти эти ограничения, это слушать того, который постоянно говорит на эти темы.
Because you realize at one point that there has to be something more than words.
Потому что в какой-то момент вы приходите к осознанию, что должно быть нечто большее, чем слова.
Now, I'm not saying words are not important. I'm not saying concepts are not important. I'm not saying that these don't have meaning.
Я совсем не хочу сказать, что слова не важны, что концепции не важны, что они не имеют смысла.
But what I am saying is that that final drop is something which is injected, is shared. And it's not something which can be properly described in words.
Но что я хочу сказать, что вот эта вот последняя капля, это нечто, что как бы передается путем какой-то инъекции в процессе, когда другой человек делится этим с вами. Это не то, что можно сформулировать словами.
I first started coming to Eastern Europe and Russia in 1976. And whenever I had to speak, I could never speak openly about God, Divine, Supreme, or any of these points. I just talked about it in a big circle, and just before the final conclusion could be drawn, I stopped.
Я помню, что впервые я начал приезжать в Восточную Европу, в Россию в 76 году. И в то время я не мог открыто говорить о Боге, вот, о каких-то духовных концепциях. Поэтому я все время в процессе представления этой темы говорил и шел по такому большому кругу, и в самый последний момент, когда уже как бы все уже подводилось к сути, я останавливался.
So I was never guilty of speaking about things which were not allowed to be spoken of.
И таким образом я избегал как бы вот того, чтобы меня обвинили в том, что я говорил о том, о чем нельзя говорить.
Yet I created a momentum which, as soon as I let go, would hopefully propel people to their own conclusions about the topic.
Но при этом я формировал такую движущую силу, которая даже после того, как я переставал говорить, сподвигала людей к сути того, что я хотел сказать, точнее, могла сподвигнуть их.
And for those who had already made their decision that I will not go there, I do not want this, even though that whole momentum was there to propel them into something spiritual, they said, oh, that's where we're going? Stop there. Goodbye.
И для тех людей, которые уже внутри себя решили точно, что они, ну, их это не интересует, вот эта сущность, что они туда не собираются идти, несмотря на эту, всю эту движущую силу, как только они понимали, к чему все идет, они говорили, а, вот оно в чем дело. Ну нет, спасибо, это нам не надо, до свидания.
And for those who didn't mind going there, they said, woo, that's nice.
А для тех, которые не возражали, чтобы прийти к этой сути, они говорили, ух ты, да, вот это здорово.
Now, when I'm considering how to express myself, I have to speak in words which, of course, make sense, come up with themes which are interesting, come up with a package that presents something in a concept, but there's more to it.
И поэтому, когда я думаю, ищу способы, как выразить себя, как выразить то, что я хочу передать, чем поделиться, я, конечно, нахожу какие-то интересные темы, какие-то концепции, какие-то целые комплексы знаний.
I have to reach out etherically through the vehicle of this sound and attempt to just pick up, lift, move, shift, make some kind of slight transformation and awareness so that all of a sudden it goes, oh.
И при этом я стараюсь с помощью эфирной энергии, через посредство звука, через посредство слов, которые я говорю, произвести вот некоторые сдвиги, там, подъемы, некие изменения, которые позволят людям как-то переключить свое осознание, получить новый опыт восприятия, чтобы они сказали, ух ты, вот это здорово.
Like when the focus is out of focus and you just turn it and all of a sudden, oh, everything crystal clear. Aha, look at that.
Это можно сравнить, как вы настраиваете фокус изображения, все так туманно, потом в какой-то момент вжик, и все становится очень ясно и четко, и вы говорите, ага, вот оно.
Now I've gotten feedback, which has asked me to please kindly get there immediately. Please kindly just give it immediately. If you've got it, just give it immediately. And I understand that.
Я получаю в том числе такие отзывы, такие отклики, когда люди просят, пожалуйста, давайте вот прямо к сути, сразу же, без всяких промедлений. Если у вас она есть, давайте ее нам сразу, прямо и четко, не нужно тянуть.
I understand that frustration. I understand that need. Believe me, and I'm not insulted when people say this. I understand it, but it's not possible.
Но я прекрасно понимаю вот эту такую необходимость, которую чувствуют люди. Понимаю, что они могут чувствовать сожаление об этом, но я также понимаю, что это невозможно так быстро.
I could talk about eating a bowl of vanilla ice cream.
Например, я могу говорить о том, как есть порцию ванильного мороженого.
And through the discussion of talking about eating that bowl of vanilla ice cream, one can get to this aha.
И если я нарисую хороший образ, обсуждая вот вкус, обсуждая, как человек ест это ванильное мороженое, человек может почувствовать это и прийти к состоянию ага, вот оно какое.
Now I don't do that because that's a very unusual thing to do. Besides that, not very many people would be able to follow that.
Я не делаю этого только по одной причине, потому что это было бы достаточно необычное само по себе явление. Кроме того, очень немногие люди смогли бы вот пройти через этот процесс.
But if you were to see from my point of view, you would understand that the point is not in all of the discussion, the quantity of words, or even the arrangement of the words, or even the specific things spoken about.
Но если вы посмотрите на процесс с моей точки зрения, вы поймете, что дело-то все далеко не в словах, там, не во фразах, не в подборе слов, и даже не в темах, не в концепциях, которые мы обсуждаем.
What it depends on is my ability to capture your attention. And my ability, once I've captured your attention, to bring you step by step into a very, very specific state of consciousness where you can say, aha.
И если вы задумаетесь, с моей точки зрения, вы поймете, что суть того, что я делаю, в том, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы схватить ваше внимание, и когда мне это удается, затем шаг за шагом привести вас в некое определенное конкретное состояние сознания, в котором вы скажете, ага, вот оно.
Now, let's talk about that bowl of vanilla ice cream.
Давайте еще рассмотрим пример с этим порцией ванильного мороженого.
Now, the process of eating is very interesting. You take the ice cream, it's good, you like it, it gives you a sensation on the tongue.
Процесс, когда человек ест мороженое, он интересный сам по себе. Вы берете это мороженое, оно кажется вам таким вкусным, привлекательным, затем вы кладете его себе в рот, на язык.
Now, you taste it in the very beginning, and that gives you a new experience, a new physical experience, which disappears quite rapidly. That's why one tends to eat it faster.
Поначалу, когда вы первый раз испытываете, ощущаете вкус этого мороженого, вы получаете некий новый физический опыт, необычный опыт. Но затем он уже пропадает, вот это первое ощущение. И поэтому человек склонен после первого как бы кусочка есть побыстрее и побыстрее.
And the capacity to taste it reduces as you have more and more of it, because the chemical interaction dulls the sense on the tongue as it takes place longer, and you're not able to experience it.
И способность ощущать этот вкус, интенсивность этого вкуса, она угасает по мере того, как вы кладете в рот все больше и больше мороженого, именно из-за того, что этот процесс как бы затягивается.
Now, if you were to think about what it was about the initial experience which made you feel that eating the ice cream was a very significant event, you would understand something significant.
Но если вы задумаетесь, что же такого особенного вот в этом первом моменте, вот в этом первом ощущении вкуса мороженого, что заставляет вас в дальнейшем рассматривать сам этот процесс, это мороженое, как нечто очень важное, нечто значительное, заслуживающее внимания.
The original experience was something which caused you to transcend the ordinary experiences of the day.
И суть в том, что вот этот изначальный опыт, изначальное первичное ощущение вкуса, оно позволяет вам подняться как бы выше, на некий уровень выше по отношению к вот, среднему уровню ваших переживаний в течение дня.
You went from a state of ordinariness to a state of out of the ordinariness.
И в этот момент вы фактически переходите из состояния обычного состояния, состояния посредственного, в некое необычное состояние, которое за пределами обычного.
So, theoretically, once you have taken that step with the first taste, if you were to take a second step, if there was a process by which you could take a second step, it would be enough to get you moving in the right direction.
И вот с теоретической точки зрения, как раз в тот момент, когда вы сделали вот этот первый шаг, этот необычный шаг, если бы дальше вы сделали еще второй шаг, то вы уже начали бы двигаться в правильном направлении.
Now nobody does that. Nobody eats ice cream with the idea of transcending reality. That's not the point. You eat ice cream because it tastes good.
Ну, конечно, никто так не делает. Никто не кушает мороженое с идеей, как вот как бы превзойти обычную реальность, обычный опыт.
But
люди просто...
But what I've been speaking about is this taking that step, moving away from where you are now, moving on. Now, everybody has a different need to move that step, a different need of what that impetus is that makes them move that step.
Обычно люди едят мороженое просто потому, что оно вкусное. Но я как раз говорю вот об этом шаге, когда вы делаете шаг за пределы обычного. И для каждого человека, у каждого человека свои как бы, обстоятельства, свои необходимые условия, которые побуждают его делать этот шаг, двигаться в этом направлении.
For people who are very mystically minded, people who are very spiritually minded like that, they need to have that impetus way out there in some kind of realm of mystical experience, way out there.
Для тех людей, которые вот, духовно развиты, которых наклонности, для них нужно что-то очень-очень необычное, что-то очень выходящее за рамки обычной реальности, чтобы они сделали этот шаг.
They've had so many experiences, they've eaten so much ice cream, so to speak, that they need to have something which is even more out there to inspire them, to attract them, to take that step beyond the ordinary, whatever it may be.
У них уже у самих такой богатый опыт. Они, так сказать, уже столько мороженого съели, что им нужно действительно что-то необычное, чтобы побудило их вот сделать шаг в неизведанное, в то, что является, кажется, обычным им самим.
What is ordinary for one person may not at all be ordinary for another. We're all on different levels of what our ordinary, normal energy experience level is.
То, что является необычным для одного, является совершенно обычным для другого, и у всех у нас свои как бы, уровни, свои вот рамки того, что является для нас обычным.
And everybody listening to me wants me to raise them that next step up from the ordinary. Now just think about the difficulties there is with such a request.
И на самом деле все, кто меня слушает, они ожидают меня, чтобы я помог их, побудил их вот сделать как раз им сделать им шаг в необычное, в неизведанное по отношению к тому, что они считают обычным. И так как все при этом находятся на разном уровне, можете представить, какая это трудная задача.
Now there are several hundred people listening right now, and there are many, many, many more who listen later on to the recordings. Now, obviously, everybody has a different understanding of what that ordinary is and that next step would be.
Сейчас нас слушает около 700 человек, и еще намного больше будут слушать эту лекцию в записи. И очевидно, что для каждого, у каждого свой уровень, свое понятие о том, что они считают обычным.
So, what I try to do, instead of always saying something unique and different and interesting and mystical and blah-blah-blah, is to simply keep adding that my desire, that you will find some opening somewhere in something that I give that brings you to your own particular aha.
И вместо того, чтобы как бы постоянно лезть из кожи, чтобы придумать какую-то вот сверхновую, сверхинтересную тему, что я пытаюсь делать? И я пытаюсь как бы двигать этот процесс с помощью своего желания, чтобы дать вам то, что поможет каждому из вас лично найти свое собственное некое открытие, свою собственную дверь вот в то, что поможет вам ощутить вот это переживание, это ага.
It may not happen right now in this discussion. It may happen 30 minutes from now. It may happen an hour from now. It may happen day after tomorrow. But if it happens, then I have succeeded.
И это может не обязательно произойти прямо во время лекции, это может произойти через полчаса, через час или завтра, послезавтра, но главное, чтобы это произошло, и если это происходит, значит, я достиг успеха.
My only success is that you succeed to break out to the next level.
И мой успех единственно в том, чтобы вы достигли успеха в своем собственном прорыве, в своем шаге к следующему уровню своего развития.
So when I'm reading these various books with all of these various informations, which are very properly presented and very nice and everything, I don't feel anything that gives me an aha. And I feel that even though these topics, which are so advanced, are being spoken of, the person writing them doesn't know, in fact, about them.
Я понял, что почему я испытывал некие неприятные ощущения в отношении тех книг, где даже все написано совершенным образом, там очень корректно изложены самые возвышенные концепции во всех подробностях. Именно потому, что мне они не помогают вот что-то открыть для себя, не помогают мне сделать следующий шаг в своем развитии.
Now there are some people who give information that is just so interesting, not because of its fascinating quality, but because it's from their heart, given as sharing, to bring others to wherever they can go with this information.
И именно потому, что часто я чувствую, что человек, он хотя и прекрасно все описывает, но у него нет непосредственного опыта, он не знает сам конкретно, о чем он говорит. Но бывает, что люди описывают не какие-то уж там фантастические, не сверхинтересные концепции, но их интересно читать именно потому, что они пишут от души, от сердца, со своего уровня. И именно это позволяет читателям уже сделать свой собственный шаг дальше.
They're not insisting that you believe it. They're not insisting that you accept it. They're not insisting that this is the truth. They're not insisting that unless you do this, you can't succeed in what you're doing. They're simply sharing it.
И они при этом не настаивают на том, чтобы вы обязательно им поверили, не настаивают на том, что это истина, что вы обязательно должны им следовать. Они просто делятся своими ощущениями.
Well, I'm kind of sorry that I brought this point up, but I had to share with you the difficulties there are in trying to satisfy everybody's needs for something new and interesting.
Я прошу прощения, что поднял эту тему, но я чувствовал желание поделиться с вами теми трудностями, которые я испытываю вот, в том, чтобы постоянно придумать какие-то интересные новые темы для обсуждения.
Sometimes I hear about these various channelings, especially with connections to beings from other planets and so on. And although they titillate the mind, ultimately when you analyze what's being said, it's basically the same kind of a thing.
Я часто сейчас есть много таких вот так называемых ченнелингов, когда передают информацию от каких-то высших существ, от инопланетян и так далее. И хотя это так может щекотать наш ум, будоражить воображение, но если задуматься о том, о чем там говорится, часто там говорится об одном и том же.
I don't know, maybe it's just me, but when I read or hear this kind of thing, especially reading it, I kind of go, okay, big deal, you're from another planet, great. All right, you're from some star system over there, fabulous. Oh, great, you're really way advanced than all of us. Okay, I get the point.
Может, это просто я такой, но я когда читаю, особенно когда это читаю, я часто думаю, ну и что, ну хорошо, но вот вы с другой планеты, вы с такой-то там звездной системы, с такой-то системы, вы вот с такой очень продвинутый, ну и что дальше, что с этого?
You know, I mean, like, I'm impressed, I really am.
Ну, я могу даже сказать, да, это действительно меня впечатляет, очень впечатляет.
Now, when you hear such personalities, let's say you've got somebody who really does connect and where the sound vibration can really carry through in a clear way, a clear kind of a channel, It's that energy which gives you something, not exactly what's being said.
И на самом деле, когда вы слушаете вот такого человека, медиума, и когда это действительно чистые каналы, он передает послание, то именно энергия, именно эта энергия, которая передается, именно то, что вдохновляет, что важным, а не какой-то смысл там или текст.
It's that energy which is of a, shall we say, a quality, which has an attractive feature to it, which can bring us from the platform of the ordinary outwards. In other words, we're reaching out to it because we find that it's got something that can carry us beyond the ordinary.
И на самом деле именно энергия, обладающая определенным качеством, позволяет нам, привлекает, может привлечь нас в этом, потому что она позволяет нам сделать шаг дальше в неизведанное, за пределы обычного.
Yet, even those folks have their own problems. They have to deal with similar relationship problems.
Но даже у тех ребят, у них есть свои проблемы, и часто они имеют дело с точно такими же проблемами во взаимоотношениях.
I know that's like kind of disrespectful, but even though it's like so cool and far out, but they have the same not exactly the same, they have a similar kind of relationship difficulty to deal with as we do.
Я знаю, что это может звучать немного непочтительно, но какими бы там крутыми, какими бы необычными не были, у них подобные же трудности во взаимоотношениях, какие у нас.
Star Guru 1 wants to do this. Star Guru 2 wants to do that. If they cross paths, there's a conflict.
Звездный гуру номер один хочет сделать одно, звездный гуру номер два хочет сделать другое, и как только их пути пересекаются, у них начинается конфликт.
The conflict is based on anger, the conflict is based on jealousy, the conflict is based on pride.
Этот конфликт часто основан на чувстве гнева, на чувстве зависти, на гордости.
And so long as Star Guru 1 comes and speaks very interesting concepts, we think it's just really fabulous.
До тех пор, пока звездный гуру номер один там обращается и рассказывает некие чудесные концепции, мы думаем, как это здорово.
I would like to arrange a conference where you know you've got a problem between Star Guru 1 and Star Guru 2. So you have one person channeling Star Guru 1, another person channeling Star Guru 2, and you hear the two of them interact. That would be really eye-opening.
Если бы устроить такой канал связи, когда одновременно получать информацию от звездного гуру номер один, звездного гуру 2, и при этом все слышать, как они между собой общаются, наверное, это было бы очень интересно.
Now, the reason I'm saying this is because, okay, that quality, that energy is more attractive because it's more powerful, it's clearer, it's got capacities which attract us.
И почему я все это говорю? Потому что нам действительно кажется эти энергии привлекательными, потому что в них больше могущества, больше способностей, которых у нас нет, и поэтому мы к ним тянемся.
But it absolutely does not mean they are closer to their essence. They are closer to the divine.
Но это совершенно абсолютно не значит, что они при этом ближе, чем мы к своей сущности, ближе, чем мы к божественному.
Because those qualities are not necessarily, I mean, they could be, those qualities which bring you closer to the essence.
Потому что те качества, которыми они обладают, и те могущества, которыми они обладают, оно совсем не обязательно является тем, что необходимо, что приводит человека ближе к собственной сущности.
You can, right here, right now, anywhere, directly connect with your essence to the supreme, to the divine, and feel that essence of quality and manifest that love, that desire to be of service.
Вы можете прямо здесь, прямо сейчас войти в контакт со своей сущностью и через это ощущение войти в контакт с Божественным и затем проявлять это качество через вот это настроение, желание быть полезным, помогать другим.
It's quite rare that you see a star guru who's being spoken through, who somebody's speaking about or speaking for, where you feel that great all-encompassing love.
И на самом деле, она скажет, что достаточно редко бывает, чтобы вот от этих посланий звездных гуру, там, тех, кто их несет, передает, или когда через них говорят, чтобы люди действительно почувствовали вот это все, всеохватывающую, поглощающую любовь.
But what might happen is that that personality can inspire others to experience that love, and they together share it amongst themselves on their own platform.
Но что может произойти, что этот человек, он может вдохновить других войти в контакт с этим чувством, проявлять свою любовь, и они могут дальше уже развивать этот процесс, общаясь друг с другом.
Ultimately, it all boils down to whatever it is that inspires you to take that next step.
В конечном итоге все сводится к тому, что именно необходимо именно вам, чтобы сделать этот следующий шаг.
And one thing you have to be convinced of, axiomatically, is that it is you who take that step. It is not me, for example, in this discussion, who has to carry you there. It's simply to get you to realize, hey, you can walk.
Но то, в чем вы можете быть совершенно точно уверены, убеждены, это то, что именно вы сами делаете этот следующий шаг. Это не я делаю этот шаг или там несу вас туда, но я лишь могу напомнить вам, подсказать вам, смотри, ты же можешь двигаться, ты можешь идти.
Basically, what I'm saying is nothing very special, it's just that understand the limitations of what we're doing here. Don't have too many expectations.
И по сути, то, что я говорю, то, что я хочу сказать, оно очень просто. Я просто хочу, чтобы вы понимали вот ограничения, связанные с тем, что мы делаем, и не, как бы не слишком большие ожидания накладывали.
Because all of those expectations can actually weaken my capacity to be of service to you.
Потому что на самом деле эти чрезмерные ожидания могут ослабить мою способность взаимодействовать с вами.
When there are so many expectations to come up with something new, interesting, fantastic, fabulous, what happens is that my capacity to share becomes limited by my requirement to fulfill your desire.
Что происходит, когда есть очень много таких чрезмерных ожиданий? Моя способность делиться с вами тем, что у меня есть, уменьшается из-за моей неспособности удовлетворить все ваши ожидания.
So ultimately, you don't get, and I don't feel very good about what I give.
И в результате вы не получаете то, что вы ожидаете, и я чувствую себя нехорошо в отношении того, чем я делюсь.
And therefore, I don't do that.
Именно поэтому я это не делаю.
I just speak about things which are relevant to me today, right now, what I understand, what I can speak about.
Именно поэтому я постоянно обращаюсь и стараюсь осознать то, что актуально и для меня сегодня, в настоящий момент, о чем я могу говорить из собственного опыта, чем могу действительно поделиться с вами.
And it seems to me that when I do that, I'm closer to you.
И мне кажется, что когда я делаю это так, я становлюсь ближе к вам.
And if you want me to be something else than what I am, or what I can possibly be, it just simply won't have any real value anymore.
Но если вы ожидаете, что я буду кем-то другим, чем я есть на самом деле, или тем, кем я могу быть, то это просто перестает быть ценным.
Just think about how we manipulate people that we hear from. This is a very interesting point.
Просто задумайтесь над тем, как вот мы управляем, манипулируем людьми, которых мы слушаем. Это очень интересный момент.
It's kind of like dealing with an entertainer. If you don't entertain me with new and interesting points, with things that tickle my brain, I won't be interested. If I'm not interested, you lose your audience.
Это можно сравнить, как вы общаетесь с каким-то актером развлекательного жанра. Если он вас недостаточно развлекает, то вы будете высказывать недовольство, вы откажетесь его слушать и уйдете.
And along with that comes the energy that you need that audience.
И тогда актер теряет аудиторию. И вместе в этом заключается также предпосылка мысли о том, что актер нуждается в аудитории.
And to whatever degree I agree with that, that has power.
И в той степени, в какой я бываю вынужден согласиться с этим, эта мысль начинает обретать силу.
But there is an alternative to that, which is even worse.
Но есть также альтернатива этому, которая еще хуже.
The alternative is that we think of a person who presents materials like this as somebody spiritually so special that every word from their mouth is directly connected with the divine, and through that medium we are able to also connect, and therefore we should just have our attention wrapped around every single syllable.
Альтернатива этому, которая все хуже, состоит в том, когда мы думаем, что человек, который выступает, он такой особенный, он настолько совершенный и постоянно находится в контакте с Богом, что каждое его слово, каждый звук, который он издает, он сразу же дает нам контакт с Богом, приближает нас к Богу, поэтому мы полностью погружаемся в его слова и обращаем пристальное внимание на каждый звук, на каждое его слово.
This is the way traditional gurus became what they were, or the way that star gurus now are becoming what they are. It's the way to attain mythical proportions by the acceptance of you as something mythical by those who are your audience.
Это как раз тот путь, тот способ, каким традиционные гуру становятся тем, кто они есть, или вот эти звездные гуру становятся тем, которые есть. Это путь обретения такого мифического, что ли, могущества, когда люди воспринимают, наделяют вас некими мифическими свойствами, которых у вас нет.
I mean, I'll tell you something funny. After I started receiving feedback like this, I even went in the temple room and tried to do a channeling. I thought, okay, well, if I could just channel something fabulous, then maybe everybody will be happy. I mean, just for fun. You know, I try everything. So I did that, and I started talking, and I said, yeah, sure, of course this would work. And then I had a huge smile from here to here and said, are you kidding?
Whom you were smiling to? Sorry.
Myself.
Я даже в какой-то момент думал, может мне действительно пойти этим путем и пойти давать лекцию и начать этот ченнелинг, передавать послание откуда-то свыше. Я подумал, а получится мне или нет? Подумал, конечно, получится. Но потом подумал, что за ерунду я придумал.
You know, it's so easy. When you're on a certain level, it is so easy to pull things out of the hat, to start to be a magician, you know? Pull rabbits out of the hat and do all of this stuff. And it's like, you know, I mean, is that what I want? And really, honestly, I maybe can do that for 15 seconds, not more.
Понимаете, просто на определенном уровне это все очень легко. Это очень просто проявлять такие чудеса магии, доставать кроликов из рукава. Но я подумал, действительно ли это то, что я хочу? Я понял, что максимум я смог бы это делать 15 секунд, наверное, не больше.
So, that kind of leaves me in a very difficult situation. I mean, like, what do I do next?
В результате я почувствовал себя в трудной ситуации. Я задумался, что же мне делать дальше?
So if I don't pull rabbits out of the hat, then maybe everybody's going to say, "Oh, you're so boring."
Я понял, что если я каждый раз не буду придумывать что-то новое, сверхинтересное, не начну вытаскивать кроликов из рукава, то люди все равно в конце концов скажут, ну, что нам скучно стало.
I know my dog thinks I'm very boring because I don't take him to the horses and I don't take him to the park and I don't do this with him and I don't do that with him. You know, I'm very boring.
Я знаю, даже моя собака думает, что я такой скучный, потому что я не веду ее постоянно в парк, там, к лошадям гулять. И так что я знаю, да, я скучный.
This is natural. When you start to get older, you start to become more boring.
И вообще это естественно. С возрастом естественно становиться скучным.
You know, as you near 60, it's like the amount of how boring you are seems to like increase logarithmically.
Где-то в возрасте 60 лет вот эта пропорция того, насколько вы становитесь скучным, она начинает возрастать уже в логарифмической прогрессии.
I mean, but it's not like that. But that's how we have this idea that things have to have some action. Things have to have some, you know, they have to be interesting. The rabbits have to be pulled out of the hat. We have to do a dance and we have to excite me, entertain me.
Это может быть совсем не так, но так мы привыкли думать. Нам кажется, что постоянно должно что-то происходить интересное. Там выступающий должен всегда танцевать, нас веселить. Кролики должны постоянно доставаться из рукава. И аудитория постоянно ожидает и кричит, давайте, веселите меня, чтобы мне было интересно.
Well, actually, honestly, all I can think of is that there are better places to be entertained. And it would be great to find that entertainment in some other form. And then every now and then come and listen to some very ordinary discussions like what we have here.
Но лучший ответ, который я могу придумать на это совет, что найти такие источники развлечения в другом месте, их очень много есть повсюду. И получив удовлетворение от этого в другом месте, иногда приходить на наши такие обычные обсуждения, обычные эти скучные лекции.
And don't expect that when you have that exciting experience when you're entertained, that the person who's entertaining you is going to propel you all the way back to where you've got to be within in contact with your own essence.
И при этом, конечно, не ожидайте, что там, где вы будете получать вот это удовольствие от развлечения, что тот человек, который будет вас развлекать, он при этом как бы вас на полной скорости придет в контакт со собственной сущностью.
For once you are flying like that, be aware of that. And then use all of the stuff we've been talking about here to focus your attention to keep on going, because you'll never know when you'll get another opportunity to capture that essence while here in this reality.
И когда вы обнаружите себя парящими на этих волнах возбуждения и развлечения, просто отметьте это для себя и вспомните о себе, о своей сущности. Возвращайтесь в свою сущность регулярно, используя все методы, какие вы знаете, все, что возможно, чтобы так или иначе продолжать двигаться в своем развитии, продолжать развиваться, потому что неизвестно, когда еще у вас будет шанс делать это так интенсивно.
Now, I didn't say all of this to make you feel bad. I don't mean that you should stop giving me feedback. I mean, I honestly appreciate it. And I have to tell you honestly my limitations. I can do so much, I can't do other things.
И все это говорю вам на самом деле не для того, чтобы там вас как-то обидеть, чтобы перестали мне писать свои отзывы. Но я просто честно вам говорю то, что я чувствую, даю вам понять ограничения, связанные с нашим общением.
I can only give you what I got.
В конце концов, я могу поделиться с вами только тем, что у меня есть у самого.
And I actually like to do that.
И на самом деле мне нравится это делать.
If I'm allowed to be me and just, you know, give what I have, that makes me feel quite good. I mean, I think that's a great thing.
Если мне просто позволяют быть собой и делиться тем, что у меня есть, я чувствую себя очень хорошо.
I mean, after all, what more can I do than that?
Я думаю, что это здорово. В конце концов, что еще больше я могу сделать больше, чем это?
So, I wanted to talk about other things today. It didn't happen.
Сегодня я хотел еще много о чем другом поговорить, но это не случилось.
I wanted to talk about this anger and pride and greed and enviousness and all these things because I think they're like important qualities to talk about, but instead we talked about something else.
Но я хотел сегодня поговорить о гневе, о гордости, о зависти, потому что это качества, которые важно понимать. Но в результате поговорили о чем-то другом.
You know, actually, that's a really interesting point that I spoke about. It's starting to hit me how interesting it is that when you, you know, whoever it may be, you may idealize somebody, you may idolize somebody to such an extent because they're just so far beyond us. But if you were to be in their situation, you would see they're dealing with the exact same thing you are, just in their own particular way.
На самом деле, надо сказать, что это очень интересная тема, о которой мы сегодня поговорили, потому что действительно вот мы склонны как-то идеализировать там, своих авторитетов, делать из них идолов, потому что они такие возвышенные, они так высоко находятся, на таком высоком уровне, у них такие способности. Но если вы поставите себя на их место, вы обнаружите, что они часто решают те же самые проблемы, которые мы решаем.
Take the example of your parents. When you're young, you're a child, you idolize your parents. But when you get older, you see, my God, they've got even more problems than I've got.
Возьмите пример своих родителей. Когда вы ребенок, вы склонны идеализировать своих родителей, делать из них идолов. Но когда вы вырастаете, вы понимаете, Боже мой, так у них проблем-то оказывается больше, чем у меня.
So we basically run out of gurus to idolize on this planet. So we now find them on other planets, and we're doing the same thing.
И так как уже нас не хватает гуру, которых бы мы идеализировали на этой планете, мы уже находим их на других планетах, и продолжаем тот же самый процесс.
I mean, after all, they must be better because they're out there.
В конце концов, они же должны быть лучше, потому что они же не здесь, не здешние, они инопланетяне.
And anything out there has got to be better than down here.
И все, что там, оно точно должно быть лучше, чем здесь.
I don't think so.
Ну, я лично так не думаю.
But that's just me. Maybe I'm envious.
Ну, это я, такой, как я есть. Может, я просто завидую, я не знаю.
Because really, all I really want to do is be out there too.
Может, на самом деле, то, что я хочу, тоже хочу быть где-то там.
Ага, I'm just like everybody else.
Ну вот видите, я такой же, как и все.
Now you see it.
Теперь вы это поняли.
Of the questions that were asked, I answered most of them in text because I didn't think they needed a huge explanation. But there's one question which is, I think, very interesting.
На некоторые вопросы, которые мне задали, я ответил прямо по мессенджеру, текстом, потому что почувствовал, что не стоит их так громко отвечать. Но есть один вопрос, который, мне кажется, заслуживает такого особого внимания.
And that is about demoniac personalities, the demons.
Это вопрос о так называемых демонических личностях.
Now, also in those books, which I had been looking at in the previous week, there was a lot of discussions about demons. And most of the discussions were from the point of view of the Christian way of seeing things or the traditional religious way of seeing it.
Ну, в тех книжках, которые я читал на прошлой неделе, также много говорилось о демонах, и там это обсуждалось вот с точки зрения христианских представлений об этих существах.
Now, we haven't really discussed about demons because I feel it's just a waste of time to do so. I just never saw a need, but I'm asked, so I'm going to say something.
Мы обычно вообще не говорили о демонах, потому что, мне кажется, это пустая трата времени, в этом особо нет необходимости. Но раз уж спросили, то можно что-нибудь сказать.
Now, if you will remember what we discussed inside the lecture, there was this point about, when I spoke about speaking in Eastern Europe about bringing a concept around a full circle and just going to that momentum of having people conclude about God and those people who have already rejected that saying, no, we stop here, we don't go further.
Если помните, когда я рассказывал сегодня вот, о своем опыте в Восточной Европе, когда нельзя говорить напрямую о духовности, о Боге, и я как бы шел по кругу и создавал такую силу, движущий момент, который приводил людям, направлен был привести людей к сути. И некоторые люди, они чувствовали, к чему все идет, и сразу говорили «нет». То есть они уже заранее в себе отказались идти по этому пути.
So I think that we can safely conclude that those people who we would classify as demoniac people are those who have concluded something very deeply within themselves, which enables them to act in ways which are very aggressive or harmful of others.
Я думаю, можно спокойно дать такое определение демоническим людям, как тем людям, которые глубоко внутри себя вот, сделали некие такие основополагающие выводы, которые позволяют им действовать так очень агрессивно и причинять большой вред другим.
But there are a lot of problems when you've got to define them, because there are even persons who would go to church regularly, who are people who proclaim about God, who are even fanatical in their religion, who may act in a way which other people would classify as demoniac.
Но при этом совсем нелегко дать им определение, описание, потому что среди них есть те, которые регулярно ходят в церковь, даже являются фанатиками какой-либо религии, но при этом их можно отнести к категории демонов.
You even have the interesting cultural phenomena of the traditional gods in Persia or Iran are the traditional demons in India.
Даже есть такое культурное явление, связанное с тем, что вот эти существа, которые считаются богами в странах Персии там, или в Иране, например, в индийской мифологии, те же существа считаются демонами.
Now that's something pretty amazing. That how we define demons is very much dependent on how we define ourselves.
И это само по себе удивительно. Получается, то, как мы определяем, что мы включаем в понятие демон, во многом зависит от нас, кем мы считаем себя.
You will have people who are fanatical in one religion, demonizing, which means to turn into demons, people from another religion.
И получается, что там люди, адепты одной какой-то религии, они приписывают демонические качества, называют демоны представителями другой религии, которую считают враждебной.
It's a question of our point of view, in one sense.
И в определенном смысле все дело в нашей собственной точке зрения, с какой точки зрения мы смотрим.
But that's not a very important kind of an answer. That's not a very significant answer. That's just an observation to begin the answer, because there are energies which are dripping with what we would call evil.
Ну, это, конечно, еще не суть ответа на вопрос. Это всего лишь я подхожу к тому, чтобы отвечать на вопрос. Потому что действительно есть энергии, которые буквально как бы сочатся тем, что мы называем зло.
Energies which we feel to be very, very, very bad, counterproductive, destructive, aggressive, without any heart, without any soul, just lost completely in these horrible qualities.
Энергии, которые мы действительно можем почувствовать, что они действительно ужасные, очень агрессивные, разрушительные, совершенно бессердечные, без всяких чувств, полностью такие потерянные, вот окутанные этим ужасом, ужасной энергией.
However, it's, I think, a certainty that we attract these energies, that we empower these energies to a large extent.
Однако я думаю, что очевидно, что мы сами часто притягиваем эти энергии и сами наделяем их силой.
If you think about it, there are many literatures, many movies, many different kinds of presentations that human beings have made throughout time, where not a lot of them, but I mean some very specifically focused on how a person went bad and turned to the dark side by some small event or some seemingly insignificant reason.
Но если вы задумаетесь, проанализируете, вы обнаружите, как много вот явлений культуры, произведений культуры, там художественных произведений посвящено тому, как человек может обратиться в так называемую темную сторону в результате какого-то небольшого, вроде бы незначительного события, незначительного изменения.
Culturally, we've also seen it that there was the black side, the white side, the good angels, the bad angels, these division into good and evil.
Да, даже в культурах мы наблюдаем вот это разделение на темную сторону, светлую сторону, на темные силы, светлые силы, на хороших ангелов, на плохих ангелов.
Now, if I was to speak it from my own experience, I would say yes. I have experienced that dark energy, I've experienced that evil and dealt with it, and yet at the same time I'm still not very sure of it being something archetypically and independently evil.
Что касается моего собственного опыта, то да, у меня были ситуации, когда я вот как бы имел дело с такими вот энергиями злыми, демоническими, но при этом я не могу с уверенностью сказать, что они вот действительно вот в таком архетипическом, абсолютном смысле являются таким злом сами в себе.
Now, in my situation, which may be unique, maybe is not applicable to anyone else, or maybe only a small group, or maybe it's applicable to everybody, I don't know, but I can only speak from my understanding.
В моем понимании, в моей ситуации, которая, может быть, никому больше не применима, только ко мне или только к небольшой группе, а может быть, применима ко всем, в любом случае, я могу говорить только из собственного опыта.
It seemed to me that all of these energies had a very good reason to exist, that they had a service to provide to me, to force me to see things, to deal with things, to learn things, to develop things.
То, что касается меня, то мне показалось, что те энергии, за их проявление всегда стояли некие веские причины, и что они фактически служили некому высшему благу, были предназначены для того, чтобы указать мне на что-то, заставить меня обратить внимание на что-то, иметь с чем-то дело, разобраться с чем-то, что-то понять.
Now, every child has monsters in the closet. That's just the nature of children. There are going to be monsters in the closet or monsters somewhere that appear when one is helpless.
Ну, надо сказать, что у каждого ребенка есть свои такие монстры, чудовища в шкафу. У каждого ребенка есть свои какие-то вот образы, которые приходят к нему, образы чего-то ужасного, злого, когда он чувствует себя беспомощным.
And when there's a light on, or when there's an adult around, the monsters dissipate because they're afraid of light, they're afraid of adults.
Как только включается свет, как только появляются взрослые, эти чудовища исчезают, потому что они боятся света, они боятся взрослых.
They're afraid of a cross, they're afraid of some mantras, they're afraid of some kind of yantras or medallions or of herbs or of essences.
Потому что они боятся крестов, они боятся определенных мантр, там, определенных священных предметов, амулетов, каких-то запахов и так далее.
Now, I'm not going to say that all of this is simply related to dealing with the monsters within, because it's more than that.
Я не хочу сказать, что все это связано только с чудовищами, которые обитают внутри нас. За этим есть также нечто большее.
I would say it's related to fear. That the fear that we have, the darkness that we have within, is a means by which the monster gets strength. In other words, we feed the monster with our fear.
Я думаю, это больше связано именно с нашим страхом, потому что вот эти темные силы, которые есть внутри нас, эти темные стороны нашего я, они питаются как раз нашим страхом, и мы сами питаем их своим страхом.
Now, if you think about that, in other words, that monster's existence, that monster's power is dependent on me. Without me feeding the monster has no power.
Задумайтесь над этим. Сила и могущество этих чудовищ, они зависят от меня. Я сам их питаю. Без меня, без того, чтобы я их питал, они будут бессильны.
My father told me something very interesting. In World War II, after the war was over, he and one other person, two of these guys, were in charge of many thousands of prisoners in a camp in Germany.
Мой отец мне рассказал нечто интересное. Вот во Второй мировой войне, после Второй мировой войны уже, он, еще один человек военный, они как бы, им была поручена ответственность за несколько тысяч человек, заключенных концлагеря в Германии.
Now just think about that. Two of them. Two guys. My father, who was 19 years old. 20, no, let's see, how old was he? Well, he was started in the army when he was 18, and so it was 4 years. 22 years old. And his friend was probably also something like that, because that's who was fighting the war. And the two of them were in charge of thousands of German prisoners.
Просто подумайте об этом. Два молодых человека, моему отцу тогда было 22 года, его там товарищ, наверное, столько же, потому что тогда молодые воевали на войне. И вот им поручили ответственность за тысячи заключенных немецкого концлагеря.
Now, why did these prisoners stay in the camp?
И почему эти заключенные содержались в концлагере?
Now, just think about it. There's thousands of them, and there's two Americans who couldn't care less about taking care of these prisoners, who couldn't figure out why they were doing it, and who only did it because they were told to do so.
Ну вот представьте, там тысячи этих заключенных, которые пробыли в этом концлагере, и два каких-то американца, которые вообще не понимают, зачем им это все нужно и что им делать, и просто они оказались в этой ситуации просто потому, что мы им поручили это.
In those days, Americans weren't very good at keeping prisoners. It just wasn't something they did.
В те годы американцы еще были не очень опытные в том, как обращаться с заключенными.
This art of keeping prisoners is something they've learned recently.
Это искусство обращения с заключенными, это то, чему они научились позже.
So they just appointed one very enthusiastic German to keep everybody in line.
И они просто назначили одного такого очень энергичного немца, чтобы он следил за тем, чтобы они там шли строем, эти заключенные.
What kept them there? Well, some kind of fear. Undefined fear of what would happen to them if they escaped from that camp.
И, по сути, что удерживало этих заключенных в таком состоянии? Их удерживал просто страх, некая мысль, что почему-то они должны быть в этом лагере.
Now just think about this. Let's say there's two guys who've got a gun who may or may not use it. And there's thousands of you. If you all at once ran at them, they would have no chance. But, in your mind, well, they could shoot one or two. Understand? So, out of the thousands, they would rather do nothing than face one or two of them being shot. Think about that.
И вот представьте, вот там два или три идут этих конвоира вооруженных, и там идут тысячи заключенных. И из тысячи никто не решается. Они могли бы легко там сделать все, что угодно с этими тремя конвоирами, но никто не решается, потому что они думают, что вот любого из них при попытке могут застрелить. И фактически целая тысяча человек не решается не сделать ничего просто из-за того, что двух или трех могут застрелить.
Now you can expand that in all kinds of ways. You know, I mean, like, for example, when a criminal takes some people or hostages are there or whatever. There's like always this fear that, well, one or two of us could be hurt, therefore let us all die. Because one doesn't really believe that they will all die.
И задумайтесь об этом. Такая ситуация бывает часто, когда берут людей в заложники там, или еще где-то, когда бывает огромное приветствие тех, кого держат. Но никто из них ничего не делает, просто из-за того, что два или три человека могут погибнуть, стоит им что-то сделать. И при этом все готовы как бы умереть, и только из-за двух-трех человек. Почему? Потому что они все равно думают, что, наверное, они не умрут, все будет хорошо.
Now, I'm not trying to say I would have done it any differently. I'm not trying to say that these people were stupid. I'm just making a very general point about fear.
Я совсем не пытаюсь как бы сказать, что я бы вел себя по-другому, или что эти люди они ведут себя неразумно, или что они глупые. Я просто рассуждаю о неком общем моменте, связанном со страхом.
So you've got two skinny Americans, and I mean really skinny, like this skinny, because they didn't have the greatest food. So these thousands of Germans were empowering these two skinny Americans. They were turning them into the masters of their fate.
И вот представьте просто эту картину. Два таких худых, тощих американца, они были действительно очень худые и тощие, потому что пищи нормальной тогда не было. Два этих тощих американца, они держали под конвоем толпу из тысячи людей. И фактически толпа из тысячи людей, она сама как бы давала силу, давала власть над собой этим двум людям.
The child is empowering the shadows, empowering the closet. To be a source of fear by believing it so, by reacting to any stimulus in that way.
И точно так же ребенок, он способен наделить силой любую тень, любое там чудище в шкафу, просто своим страхом, просто проявляя ту реакцию, которую бы он проявил, если бы это было действительно какое-то страшное, могущественное чудовище.
Yet, at the same time, the child will also have nightmares. We all had nightmares when we were kids. Things that were inconceivable to us. Things that were not within our experience. Horrible, nasty things sometimes that we couldn't even imagine would be true. Not often. Maybe once a year. Maybe more. I don't know. But sometimes we would have these nightmares.
При этом, конечно, у детей бывают такие кошмарные сны, в которых они видят действительно что-то ужасное, что не могут вообще никак понять, и что-то, с чем раньше никогда не встречались, что их по-настоящему пугает. Но это может быть не часто, может быть раз в год и такое бывает.
And we could define it as being under the influence of something demoniac. We could define it as the dark energy. We could define it in all kinds of ways.
И, в принципе, можно было сказать, что вот в эти моменты они действительно там переживают контакт с какой-то демонической энергией, с тем, что действительно стоит бояться. Можно было бы так дать такое определение.
But you could also define it in another way. You could define it in the way that you have participated in the creation of that situation. It's just that you forgot it. And now it's coming back to you as something unexpected. And therefore... beyond your control, and therefore very fearful.
Ну, также можно определить это и по-другому. Можно определить это так, что вы сами или мы сами участвовали в создании того, что нас потом пугает. И это результаты наших каких-то собственных прошлых поступков. Просто потому, что они приходят потом неожиданно. Мы так сильно пугаемся, и нам кажется, что это какая-то чужая демоническая энергия.
I mean, from the point of view of history, Stalin was one of the heaviest, most horrifying characters in history.
Я имею в виду с исторической точки зрения, например, Сталин, это один из самых как бы ужасающих, самых страшных вот личности диктаторов в истории.
And one of the most amazing things about the creation of this person was that through the whole revolution and the development afterwards, is that out of fear, people supported that development.
И одна из особенностей этого человека в том, что в результате всего этих процессов революции, того, что происходило дальше, люди из страха сами как бы вот создавали, укрепляли силу и мощь этого вот человека, этого монстра, чудовища.
And so long as that wasn't affecting them directly, it was all right. But when it affected them directly, then they started to see things completely differently.
И это происходило так, что пока людей самих это не касалось, они думали, что ну ничего страшного. Но когда дело доходило до них самих, тогда уже понимали, что на самом деле это такое.
So there is an example of a group of people who together authorized, empowered, and maintained a horrifying situation.
Это как раз пример уже группы людей, которые все вместе сами создают вот такую страшную, ужасную ситуацию, которую потом сами же боятся.
And we see that political leaders of that kind, and there are many examples in history, I don't mean to just single out Stalin, but I just saw some movie about him the other day. So they usually prey on the fear of those who are under them, the greed and fear of people under them.
И если вы проанализируете всех таких личностей, ну, я не специально про Сталина говорил, просто недавно я видел про него кино. Все они как бы вот строят свое могущество именно на страхе людей, на страхе и жадности тех людей, которые им подчиняются.
They pay off those who are close to them, either by money or by power or by position or freedom from fear. And it then becomes in the interest of all of them to keep others around them in fear, to maintain their positions.
Фактически они просто откупаются, выплачивают своим приближенным вот либо деньгами, либо там постами, положением, либо давая им свободу от страха, чтобы те помогали им укреплять их положение, чтобы внушать страх другим.
So there we have demons and their associates and those who are afraid of them.
И вот так и получаются вот демоны, их спутники и те, кто их боятся.
If you look in history, how such situations develop, how people don't respond when they could have responded. For example, in the rise of Hitler, something could have been done. But to have that foresight, to have that confidence in your vision, to have that ability to do so, is incredibly rare.
И мы можем проследить, как эти процессы, как эти ситуации развиваются исторически, когда еще на ранних стадиях люди, в принципе, могли бы остановить эти процессы, как, например, в случае вот с приходом Гитлера к власти. Но для этого, конечно, требуется проницательность, предвидение. И происходит это очень редко, когда удается остановить эти процессы.
So to a large extent, it is very unfair to look back into history and said, if only they had done this, if only they had done that, they should have done this. It was their responsibility to do that. That's very unfair.
Поэтому в определенном смысле очень нечестно и неправильно уже смотреть, оглядываться назад в историю и говорить, что ну вот, если бы они сделали так, почему они не сделали так, почему они не изменили все тогда на ранней стадии.
And often, right now, we are in a similar situation, maybe we haven't seen it yet, perhaps it's not so bad, to do the same thing, to make a correction, to make a change, but we don't. And at the same time, we look back and we criticize.
И может быть оказаться так, что прямо сейчас мы находимся в точно такой же ситуации, когда мы могли бы там что-то предвидеть, могли бы что-то изменить, но мы этого не делаем, мы вместо этого просто смотрим назад на прошлое и критикуем других.
For example, we are all participating in this culture which is destroying the environment. We are doing all our parts to assist in the destruction of the environment.
К примеру, мы все очень дружно участвуем вот в нашем обществе, в нашей культуре, которая активно разрушает окружающую среду, при этом мы добросовестно играем свою роль в этом процессе.
And this can do far more damage than any demons we can create.
На самом деле, это может принести гораздо больше вреда, чем любые другие демоны или чудища, которых мы можем сотворить.
We are doing our part to support, maintain and continually create newer and newer economic demons who are exploiting not only us, but the whole planet, people all over the world.
И мы добросовестно играем свою роль в процессе поддержки, поддержания и создания все новых и новых экономических демонов, которые эксплуатируют не только нас, но и всю нашу планету.
I'm just trying to say, I could go on and on about this and really expand this point. I don't want to. But there is a large part of what we call demoniac that we have a part in supporting, in feeding.
Я мог бы распространяться на эту тему еще очень много, но суть того, что я хочу сказать, в том, что в огромной пропорции, в большой части мы сами активно участвуем в создании того, что потом называем демоническим.
Now there are a lot of personalities who are born with really lousy qualities because of their experiences in the past, the things they've gone through, the way they've chosen to develop because they were afraid or had no other choice, or they just felt no love in their life and no support.
Ну, конечно, если есть такие люди, которые родились действительно с нехорошими качествами из-за своих прошлых, каких-то жизней, своего прошлого опыта, каких-то трагических ситуаций в прошлом, когда они боялись, испугались чего-то и встали на путь, сделали такой выбор, который сделал их такими.
So at one point they kind of turn, at one point they kind of transform. They kind of like something clicks in their head and they say, why should I care? Why don't I just do this? It's good for me to do. And they move off in that kind of dark direction.
И в какой-то момент просто что-то внутри них происходит, что-то меняется, переключается. И они думают, почему я вообще должен там так беспокоиться, так заботиться? Почему бы мне вот не делать все просто так вот и так? И они встают на такой путь, который мы называем демоническим.
So they then start to develop in that particular way, and then when they become full-fledged, quote-unquote, kind of demoniac, they already have a power which is very difficult to deal with. In other words, they have already, it's already too late. It's gone too far. It can't go back. It's got a kind of a momentum. It's kind of got a direction that is fixed.
Часто у таких людей, они испытывали недостаток любви в какие-то моменты своей жизни. И после того, как они выбрали этот путь и приняли такие решения, они уже становятся на так называемый демонический путь. И часто это уже ведет к неким необратимым последствиям. И в какой-то момент становится уже слишком поздно, уже не вернуться назад, потому что уже появилось вот это движение с ускорением в определенном направлении.
Is somebody by his essence a demon? Of course not. Because the essence of what we are is that quality of the divine. Does somebody choose to turn towards darkness as their shelter? Yes, that can definitely happen.
Является ли кто-то демоническим по своей сущности? Конечно, нет. Потому что наша сущность у всех божественная. Но может ли человек избрать, обратиться в так называемую темную сторону, избрать такой путь? Конечно, такое, несомненно, происходит.
How many of them are there? I think a lot less than you could ever imagine. And at what level are they? A lot less powerful in that particular way than you think. Because everybody has just taken their quality and engaged it in the modern society.
Сколько таких людей, таких существ? Ну, я думаю, гораздо меньше, чем вы можете представить. И насколько они действительно могущественны? Я думаю, они гораздо менее могущественны, чем вы их приписываете. Потому что так или иначе, они как бы нашли свое место в обществе и общество их как-то соответствует со своей природой.
There can be, for instance, people who have that mentality who are just trying to exploit and manipulate the economy for their own benefit, to get money, or to accomplish some purpose they think they should. Or there's even who are presidents who do such things. Or there may be people who try to become teachers of children, too, or who are pedophiles.
Есть такие люди, которые пытаются эксплуатировать всячески экономику государства ради собственной выгоды. Есть даже президенты, наверное, среди таких. Есть люди, которые там становятся учителями, там, чтобы издеваться над детьми, которые там педофилы.
Yet, in each of these cases, you can say one thing for certainty. Each of them does what they feel is right at the time they do it.
Но есть у них особенность, в которой можно быть полностью уверенным, что каждый из них уверен, что поступает правильно в тот момент, в который он делает это.
And yet, what is right in the light side may be not the same right that is in the dark side. But they are doing what they think is right.
Опять же, то, что правильно, так сказать, в светлой стороне, может быть совсем не таким, что правильно в темной стороне, но, по крайней мере, они уверены точно, что они поступают правильно.
But is there really a dark and a light? Or is this just our conception? Can we really say, we live in the light, we don't live in the dark? Or do we have some light, have some dark within ourselves?
Ну, действительно ли есть такие вот явления, как темнота и свет? Действительно можем сказать, что мы живем в свете? Или есть и темнота, и свет внутри нас самих?
And is it not possible that the demons, who we think attend to us, might not be performing a very important role of chasing us away from our dark side and chasing us into our light?
И почему вы думаете, что не может быть так, что почему вы уверены, что демоны, которые нас пугают, которые нас преследуют, они на самом деле не очень помогают нам, пытаясь как бы отогнать нас от собственной темной стороны и направить нас в свою светлую сторону?
And from that point of view, do they not perform for us a valuable service?
И с этой точки зрения, разве они не совершают по отношению к нам очень ценное служение, не оказывают нам помощь?
If you think about things that we call demoniac, they are based upon power. That I use the demoniac personality will use the power to control me, to exploit me, to take from me, to kill me, harm me, hurt me. This is the way we think.
Если вы задумаетесь, То, что мы называем демоническим, оно основано именно на могуществе, на силе, на власти. Это те личности, которые используют свою силу, власть и могущество, чтобы контролировать нас, отбирать что-то у нас, причинять нам вред, эксплуатировать.
But there are people in the world today who will say that about each other. There will be Arabs who say that about Americans or Israelis. And the Americans and Israelis will say that about Arabs. You will have that even between Christians and Catholics and Protestants in Ireland, Northern Ireland. You will have that in different parts of the world, where each define that person's qualification for being a demon who should be destroyed because of exploiting them, controlling them, taking from them, hurting them, killing them.
Но вы можете обнаружить, что большое количество людей обвиняют в этих качествах друг друга. Там арабские, мусульманские страны обвиняют в этом Америку, Израиль, а те наоборот. Или даже внутри христианской религии различные направления, в той же Ирландии обвиняют в этом друг друга. И каждая из этих групп, она приписывает другим вот эти демонические качества, обвиняет их в том, что их эксплуатируют, там им причиняют ущерб, и что те за это заслуживают, чтобы быть уничтоженными.
One could say the same thing about most kings during the Middle Ages or the Dark Ages in European history.
В этих грехах можно обвинить практически всех царей средних веков.
I mean, what definition do you use to specifically delineate the divine and the demoniac?
Всех королей, простите, я имею в виду, как по каким критериям, какие есть критерии, чтобы точно вот определить, разграничить, кто вот божественной природы, кто демонической природы?
Well, I have seen people in a very simplistic way say that if you are a servant of God, you are not demoniac.
Я встречал людей, которые все это очень просто объясняли. Они говорили, если ты слуга Бога, значит, ты уже точно не демоничный.
Yet the president of the United States is a born-again Christian, and the leaders of the so-called terrorist groups, who are Arabic, Muslim, are very devout followers of Islam.
Но при этом посмотрите, к примеру, президент Америки, он от рождения крещенный, он христианин, а вот эти лидеры террористических групп арабских, они тоже очень верующие, очень преданные своей религии.
I don't believe that their faith is artificial. I don't believe that they're simply saying it to bewilder people. I do believe they really believe it that way.
Я лично не верю, что их вера, она не искренняя, какая-то искусственная, что они притворяются верующими, чтобы вводить людей в заблуждение. Я лично верю, что они действительно искренне верующие люди.
And they both go to war absolutely convinced that God is on their side.
И все они, что с той, что с другой стороны, начинают войну, будучи полностью уверенными, убежденными, что Бог на их стороне.
And they are both absolutely convinced there is no greater demon than their enemy.
И что те, что другие, полностью уверены, убеждены, что нет хуже демонов, чем те враги, с которыми они воюют.
I don't think that definition works. I don't think that's the definition. And if you try to find another definition of what's a demon, well, it is very hard.
Так что я не думаю, что это определение, оно как бы полезно и может нас удовлетворить. Я думаю, это одно из определений. Если вы хотите попробуйте найти другое определение какое-то. Это может быть очень непросто.
But one thing you know for sure, when you feel it, you know it.
Но одно можно знать точно, что когда вы это реально чувствуете сами, то тогда вы это знаете.
So why not use that as the definition? A demon is that energy which comes to me and tries to devour me with fear and hatred and exploitation and whatever.
Почему бы нам не дать не такое определение, что демоническая энергия – это такая энергия, которая как бы атакует меня и пытается погрузить меня, поглотить меня в страх, в эксплуатацию, в гнев и так далее.
I mean, however, how else can you actually define it?
А как еще вообще можно определить эту демоническую энергию?
And when you define it like that, you see things very differently. You no longer have the authority of God on your side to conquer the demon.
И когда вы принимаете такое определение, тогда уже воспринимаете все совсем по-другому. Тогда уже вы не будете кричать, что Бог на вашей стороне, что вы за правое дело и что вы надо уничтожить этих демонов где-то.
You no longer claim some absolute authority to declare, define and fight against demon. That's not an absolute thing. It's your relative decision.
Тогда уже не будете провозглашать за собой некий абсолютно непререкаемый авторитет на вашей стороне, который дает вам право там уничтожить всех демонов. Тогда вы будете понимать, что эти понятия все недостаточно относительны.
And you look beyond the so-called inherent personality of the person, and you look at the circumstances within which the personality is flourishing, and you attempt to change that.
И тогда уже вы сможете взглянуть глубже за рамки так называемых врожденных качеств какого-то человека и увидеть те обстоятельства, которые привели к этому, и тогда вы уже получите возможность изменить это.
And you stop to support those things which you feel are demoniac by not participating in the continuation of it.
И вы просто перестанете поддерживать эти энергии, те обстоятельства, те аспекты, которые вы чувствуете демонические, и таким образом перестанете питать их своей силой.
That's another way of looking at it.
Просто отказываясь в них участвовать. Это еще один способ, как посмотреть на это, воспринимать это.
Now let's take, for example, the problem when you feel, for whatever reason, no more analysis of the whys, but you feel this energy is coming at you which is going to harm you. Forget about defining it. It's harmful to you. It's coming as an attack. It's coming to cause you harm. Subtly, grossly, in a clever way, in a hidden way, in an obvious way, whatever it is, it's coming at you.
Давайте рассмотрим другой пример, менее такой сложный, запутанный, когда вам не нужно особенно задавать много вопросов, почему понимать, когда вы чувствуете, что к вам действительно приближается энергия, направленная на то, чтобы разрушить вас, там, явным образом, неявным, каким-то хитрым или простым, но вы чувствуете, что она действительно направлена, чтобы причинить вам ущерб.
Well, I would say that everybody everywhere throughout time has accepted the axiomatic right to self-defense.
И я бы сказал, что любое живое существо в любые времена всегда имеет за собой это неотъемлемое право самозащиты, защищать себя.
Now, I don't want to talk about whether or not you use the right, because turning the other cheek, that's your prerogative. But there is a right to self-defense.
Я не хочу обсуждать, там, будете вы использовать это право или не будете вы использовать. Там, подставлять другую щеку – это уже ваш собственный выбор. Но то, что у вас есть это право, я думаю, это вне всяких сомнений.
And that right is built into your cells. It's the feeling that every living entity has everywhere to stay alive.
И более того, это право, оно буквально находится в каждой вашей клетке. Это и есть то чувство самосохранения, которое присуще каждому живому существу.
To not be harmed.
Чтобы остаться защищенным, чтобы вам не, чтобы остаться свободным от вреда.
Now, what do you do with it? That's up to you. Up to what you can do, what you want to do, what you think you should do, and ultimately, what would be the most successful way to deal with this.
И что вы делаете в такой ситуации, уже зависит только от вас, в зависимости от того, что вы можете сделать, на что вы способны, что вы хотите сделать, что выбираете делать, и что было бы самым лучшим, самым эффективным в этой ситуации.
Some people deal with this protection of themselves by putting up shields so nothing can come in. Other people try to dissipate bad energies by burning them up and sending them away. Other people try to reason with these energies to understand them and maybe even have to change within themselves to calm down the energy.
И люди реагируют на это по-разному. Некоторые строят защиту, выстраивают такие щиты, чтобы эта энергия не смогла проникнуть. Другие там используют свою силу, сжигают эту негативную энергию. Кто-то вступает в какой-то диалог, пытается понять, что за этим стоит, и даже меняет себя, чтобы успокоить эту энергию.
In other words, you do what you can do according to what, how you can do it, what is successful, what you feel like you should do. It's all up to you.
Другими словами, вы просто делаете то, на что вы способны в соответствии с тем, как вы хотите это сделать и как вы способны это сделать.
There are often energies that come to us and overpower us, even if we're very strong, because there's something we've got to learn from it, that service they're providing us.
И бывает, что нас атакуют энергии, которые превосходят нас по силе, которым мы даже не способны противостоять. И при этом они направили то, чтобы научить нас чему-то, и таким образом помогают нам, служат нам.
Or maybe we have the mentality and the energy as a warrior. So they're just coming to make us grow in our strength, so that we learn to really deal with them until we can defeat them.
А может быть, у нас действительно есть природа, настроение воина, и тогда они приходят для того, чтобы учить нас, обучать нас, способствовать нашему росту, чтобы мы в конце концов научились бороться с ними, побеждать их.
And maybe you are meant to just develop your love to such a degree that you can just smother them in love because that's really what they need. That's really what should have been given in the first place.
А может быть, вам стоит просто проявить такую любовь, такую заботу, как бы материнскую заботу о них, что они успокоятся и что это действительно то, что им нужно, зачем они приходят.
And maybe you have just to develop such a clever way you just simply neglect it.
А может вы настолько как бы можете делать это хитро изящно, что просто не обращайте на них внимания.
It's up to you. It's the way you are. It's your nature. Different natures will deal with these things differently.
Все зависит от вас, от обстоятельств. Разные люди разной природы делают, поступают в таких ситуациях по-разному.
There is no general answer. It's up to the specific situation. The specific personalities involved in each and every case.
Здесь нет каких-то вот общих универсальных правил. Все зависит от конкретной ситуации, от конкретных личностей, участвующих в ней.
Sometimes diplomacy is needed. Sometimes an apology is needed. Sometimes war is needed. Sometimes neglect is needed. Sometimes patience is needed. Sometimes love is needed.
Иногда необходима дипломатия, иногда необходима война, иногда необходимо измениться, иногда необходимо просто терпение, а иногда необходима любовь.
I hope I have shed some light on that situation.
Я надеюсь, что я пролил какой-то свет на этот вопрос.